Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня 28 число месяца Адар, третий день по Шаббату, и с Божьей помощью мы сегодня будем учить шестую главу первой книги Царств. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя поддержать, защитить, благословить всех тех людей, кто оказался сегодня под бомбежкой, кто под обстрелами, кто под оккупацией. Дай утешение людям, дай им надежду, дай им силы сохранять веру, сохранять любовь, не переполняться ненавистью, не ощущать беспомощность. Утешь тех, кто потерял родных и близких. Так трудно нам, человекам, их утешить, и только ты утешитель для них. Тем, кто сегодня на чужбине, кто вынужден бежать от этого кровопролития, тоже дай надежду на новую жизнь. Останови это кровопролитие, прекрати эту войну, дай мира своему народу, прочного, крепкого, справедливого мира. Вот слови тех, кто сегодня ищет пропитание для своей семьи. Пошли достойную работу, чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, просто отдыхать, просто быть собой, чтобы не нуждаться дарам крови плоти, подаркам, займам, только из твоей щедро открытой руки. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных, те, чьи родные, близкие больны. Очень непросто. Дай мир в семьях, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Примири и нас с собой, и благослови нас миром, как ты обетовал. Господь даст силы народу своему, Господь благословит свой народ миром. У нас сегодня шестая глава первой книги Царств. С точки зрения языка очень сложная глава. Почему? Потому что это чертеж, пересказанный словами, это определенного описания архитектурного сооружения, пересказанного своими словами. И по поводу очень большого количества стихов из этой главы есть споры, как вообще их понимать, как это все выглядело. Есть множество разных реконструкций. Некоторые слова толкуются совершенно разными образами. И я столкнулся с ситуацией, наверное, впервые столкнулся с ситуацией, когда не хватает моего русского языка, чтобы перевести ту или иную терминологию. Поэтому я сегодня отчасти буду пользоваться переводами. Я прошу меня извинить. Итак, мы читаем шестую главу первой книги Царств. ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, היא בילה 480 год по выходу сынов Израиля из Египта, בשנה הרביעית, שנה רביעית, четвертый год, это год царствования Шломо, выходишь Зив, в месяц Зив, это второй месяц, сегодня Сиван, уходишь Ашини, второй месяц, по царствованию Шломо, над Израилем, в Явен, Абайт, Ледуна, и начал он строить дом Господу. Прежде всего, 480, это такое знаменательное число, 480 лет пройдет между строительством второго, первого храма и строительством второго храма. 480 – это символическое число, такое знаковое число. Оно означает, как правило, жизнь 12 поколений. 12 поколений священников от Аарона, священника, который вел народ, когда народ выходил из Египта, до священника, который был на должности священника во времена Шломо. Цельное число. Возникает вопрос. Это очень важный вопрос. Почему Шломо не начал строить храм сразу, как только он воцарился? Понятное дело, собирал материалы, накапливал все, что нужно для строительства. Но в 29 главе первой книги Паралипоменон, или книги Девреямим, книга Хроник, как она называется, мы читаем более подробное описание, и там мы читаем, что царь Давид оставил до последних, так сказать, гордин и занавесок все, что необходимо было построить для строительства храма. Все стройматериалы, вплоть до тканей, все планы, все чертежи, все царь Давид оставил и положил в хранилище для того, чтобы Шломо мог этим воспользоваться. И, естественно, комментаторы, толкователи спорят, почему Шломо не воспользовался этим, почему Шломо собирал, облагая народ налогом, собирал деньги, средства царства на строительство этого храма. И комментаторы говорят, что здесь есть первый вариант в том, что царь Давид сказал, даст Господь, чтобы Шломо не понадобились все эти богатства, потому что я собрал их с языческих храмов. То есть откуда были деньги, какой был основной источник финансирования царя Давида, откуда он получал золото и драгоценности, он получал это в войнах, беря, захватывая добычу, разграбляя языческие капища. И, как бы он сказал, дай Бог, чтобы у Шломо было благословение и процветание, чтобы он не пользовался вот этим вот энзе, которое, скажем, сырье бэушное, бывшее в употреблении, заклеменное использованием в языческих капищах. Это первый вариант понимания, куда делось то, что подготовил царь Давид. Второй вариант заключается в том, что был голод в стране. Мы читали в прошлой книге Шмуэля, что был 3 года голод в стране Давида, во времена царствования Давида. И Всевышний сказал Давиду, это получается, что тут у нас голод в стране, а ты копишь на духовное сооружение, откладываешь деньги, давай, пускай деньги, корми народ. И все то, что накопил Давид, все то, что Давид оставил, отложил на строительство храма, все это ушло на содержание народа. Так или иначе, мы сталкиваемся с тем, что Шломо понадобилось 4 года для того, чтобы начать строительство храма. «Веабайт ашербана амелех Шломо ле Адонай» и дом, который построил царь Шломо Господу, «шишим ама орко» 60 локтей его длина, локоть – это расстояние от сжатого кулака до локтя, то есть вот это вот расстояние, оно считается в разных местах по-разному. В книге, снова в книге «Паралипоменон» написано, что это первый локоть. И снова, что такое первый локоть? Есть средний локоть и второй локоть. Это локоть, которым по традиции, традиция объясняет, который использовал Моше, то есть локти бывают разные, бывает маленький человек, бывает большой человек, локоть Моше. И некоторые говорят, что это локоть, который использовал Ноах для строительства, то есть как мерило. При раскопках археологических найдены египетские локти и аккадские локти. Примерно мы знаем, мы должны исходить из того, что один локоть – это примерно 50 сантиметров длины. И получается, что мы читаем, «Веабайт ашер бана амелех Шломо ле Адонай», дом, который построил Шломо Господу, «шишим ама» – 60 локтей или 30 метров его длина, «вейсрим рахво» и 20 локтей или 10 метров его ширина, «вейшлашим ама» и 30 локтей или 15 метров его высота. А получается 30 на 10 на 15, если смотреть в метрах. Ваулям. Первое слово в третьем стихе. Улям. Можно перевести это как зала, как сказать, центральная часть, или вестибюль, или, если на более славянском украинском языке, сени, то есть прихожая этого храма, вестибюль, такой, так сказать, приемной части зала, «Альпней и халь» по длине святого, Срим ама арко, 20 локтей его ширина, как ширина арпи рохов байт, ашербама. То есть в соответствии с шириной дома, также ширина и вестибюля. Часть дома – это прихожая, вестибюль, сени, зал, как угодно можно это назвать. Четвертый стих, вот как раз из тех стихов, о которых я сказал, что это стихи сложные для понимания. Здесь написано «Вяз лебайт» и «сделал для дома». Халоней шкуфим атумим. Можно перевести как окна прозрачные закрытые или окна открытые закрытые. Можно сказать, это можно понимать это как ставни, закрывающиеся не до конца. Есть много разных представлений. Сейчас попробую показать некоторые из них. Вот такого типа окна, предположительно, могли быть в храме. Вот так вот на старых картинах женщина выглядывает из такого окна. Вот еще и такого вида окна встречались в некоторых храмах. Ну, окна не окна, потому что это не окно в буквальном смысле слова, но снова окно, которое прозрачное, закрытое окно с отверстиями, но оно закрытое окно, можно это так понять. Можно понять, что слово «халон» вообще не означает окно, а означает арочную анфиладу. А можно понять, что слово «прозрачный» не означает, собственно, прозрачность шаков, а означает мошков рамочные. То есть вот такие вот обрамленные объединенные рамкой окна. То есть вот столько разных версий по поводу того, какие окна могли быть в храме. И это проблема толкования текста, потому что каждый толкует, как он понимает, и раскопки археологические, которые проводятся в регионе, позволяют думать в ту или иную сторону. Вявен аль-кирабайт, и вокруг стены дома, опираясь на стену дома, собив такие вот вокруг стен, вокруг святого, и вокруг святая святых, яс цлаот савив. Сделал он стену вокруг этого дома и сделал боковые комнаты. Виеция а тахтуна хамеш бама. Самый нижний сектор боковых комнат на первом этаже, он длиной 5 локтей, то есть маленькая комната в 2,5 метра. Такие коптерки, складские помещения. Ветихона шиша беама, над ней 6 локтей, то есть 3 метра. Вешлишит шеба беама, и третий 7,5 метров. То есть вот так вот шли комнаты, на самом верхнем самая длинная, в самом низу самая короткая. Кимиграот натан ливается вив, потому что наклонный он сделал вокруг дома. Любите асабы киротабайт, чтобы эти комнаты не опирались на стены дома. То есть комнаты стоят как внешние постройки. Веабайт, боевый на то дом, при строительстве его. Эвен шлема маса, цельные камни привезенные. Нивна микабот веагарзен. Цельные камни были привезены, никакого шума обработки камней не было слышно при его строительстве. Скорее всего, эти большие камни, их все-таки где-то добывали в скалах или в каменоломнях, их выламывали в каменоломнях, и, скорее всего, кайлом, но их не обрабатывали. То есть дом строился из нетесанных камней. Петах Цела Атихона, вход в средний этаж боковых комнат, Эль-Катев Байтейм, они были с правой стороны, Угулюлим Яалю Атихона, и поднимались в этот средний вход по своеобразной такой винтовой лестнице, которая бывает как в башнях, у Метатихтона Атихона, а со средней поднимались в третью, то есть переход с этажа на этажа был по винтовым лестницам. В Явен это байт и сделал, закончил он дом, в Эклеу и закончил его, в Исапен это байт Гавим, и он покрыл дом Гавим, это кровельное дерево, весь Дерот Буразим и бревна из кипариса. И снова возвращаемся к пристройке, к тем боковым комнатам, которые он построил. Вявен это Яцеа Аль-Коля Байт, и эти боковые комнаты по периметру всего дома. Хамеш Шамот Кумато, каждая из них 5 локтей или 2.5 метра высотой. В Яхез это Байт, Бецей Разим. Они были прикреплены к дому кедровыми бревнами, кедровыми балками. В 11 стихе мы читаем, прерывается рассказ с описанием дома. Мы читаем «Ви два Радонаэль Шламо Леймор». И было слово Господне Шламо, говоря. А байтазе, это дом, аширата бване, который ты строишь, им телех мехукати, если ты будешь ходить моими законами, ваэт мишпати таасе, и законы будешь мои соблюдать, Вишамарта ит хуальмит сватай, и будешь соблюдать все мои заповеди, галехет баэм, чтобы идти ми, викимоти дворе итха, и я захочу, исполню, восстановлю слово мое, ашердибарти аль Давид авиха, которое говорил я Давиду, вишиханти битох мне Исраэль, и я буду жить среди сынов Израиля. Велоа азов, это мы Израиль, и не оставлю народ Израиля. Мы не читаем на протяжении всего текста храм, мигдаш, святыня. Мы читаем байт, дом. Строится дом, который позволит Всевышнему не жить в этом доме. Всевышний не говорит, ты построишь этот дом, я в нем вселюсь и буду жить в доме, который построил Шломо, у меня будет вывеска и звонок, и можно будет дергать за веревочку, и я буду открывать. Нет, Всевышний говорит, я буду жить среди сынов Израиля. Я буду обитать среди сынов Израиля в Израиле. Благодаря тому, что ты построишь этот дом, я буду жить среди сынов Израиля. Я не буду жить в каменном доме, и в золотом доме, и в каком угодно доме. Я буду жить, если ты будешь ходить моими заповедями. То есть ты можешь построить дом, и можешь, как мы увидим дальше, отделать его золотом, и, как мы читаем в параллельном месте в 29 главе Деврея Мим, Паральпоминона, мы читаем отделать его драгоценными камнями, то есть сделать роскошную виллу для Господа. Но он не будет там жить, он будет жить в народе Израиля. Это его обетование. И на каком основе он будет там жить? Не, если ты построишь мне другой дом, если ты будешь мне приносить мне жертвы. Не на этих условиях, а на условиях, чтобы ты, ну и твой народ, соответственно, ходили моими путями. То есть этот дом на условии, что народ Израиля живет, как заповедовал Всевышний, будет местом, через которое Всевышний живет в народе Израиля. Комментаторы по-своему оценивают размеры этого дома и говорят, что скиния Моше была маленькая скиния. Там между херувимами Господь являлся Моше. И, как это сказать, было время, говорят комментаторы, когда мы веселились на маленьком ложе, вся наша общая, так сказать, территория, мы теснились в комнате в общежитии, так скажем, в маленькой комнатушке в Скинии. Теперь нам 60 метров, и у нас нет таких тесных отношений, как у нас были в этой комнате. То есть вот это пространство, этот огромный зал, он не символ большего присутствия Творца в глазах комментаторов, а символ меньшего присутствия. То есть теперь нам нужно больше территории, чтобы сохранять семью. Ну, снова, это, конечно, метафора, которой комментаторы пользуются. «Воевен Шломо и Табайт, выехалеву, и построил Шломо дом, и завершил его». И «Воевен Эткирот Абайт, Мивайта Бецлаота Разим», и отделал он стены дома, и делал их бревнами кедровыми, «Ми карка от полу, а от кирота сипу до потолка». И цепа эц мивайт, сделал покрытие дерева внутри, вайцав это карка абайт бецелот брашим, и покрыл все деревьями кипариса. Пол дома был выстлан кипарисовыми деревьями. «ויבן עשרים אמה מירקות הבית, צלעות הרזים, מן הקרקע עד קירות». И он обшил стены дома на высоту в 20 локтей от пола в сторону потолка. И «ויבן לו מבית לדביר Кодыш Кодышев, сделал это в святая святых, в месте, которое называется Двир. Одно из названий святая святых – Двир. То есть это связано и со словом «давар», которое означает слово, дело, разговор. Это означает и тщательную, тонкую, кропотливую работу, кропотливое, тщательное служение. Отсюда, скажем, слово «дебура» – пчела, «дебура» – пчела. Вырбы Ама, и он построил его, и вот это вот покрытие не доходило до потолков дома, которого, как мы говорим, высотой-то в 30 локтей. И если мы посмотрим на Деврей Ямим, на Паралипоменон, то там рассказано, что верх был покрыт драгоценными камнями. Арбаим Беама Аябайт Уихаль Лифней. И этот дом, как мы сказали, было 60 локтей, 20 было взято, и остается 40 локтей. Это часть, которая называется святое. В Эрез Альбайт Пнима, Миклер Каим, и на кедрах, которые внутри дома, Миклеот Пкаим, вырезанные резьбой по дереву бутоны, о Втурей Цицим, и полураскрывшиеся цветы, я не знаю, есть ли на русском языке какое-то слово для этого, не знаю его. Ваколь Эрез Эйн Эвен Нира, и все это выглядит, как будто все покрыто деревом, камень не виден. То есть полностью все было облицовано, на правильный глагол, облицовано деревом, и камень не виден. Все покрыто деревом. По тем временам это очень и очень роскошное строительство. Веадвир битох байт пнима. Двир или святая святых битоха байт пнима. Внутри дома. Ихин подготовил он это. Летитен шама этарон брита Дунай, чтобы поставить там ковчег Завета Господнего. Из исторических источников, и так еще, когда можно было посещать храмовую гору, и еще было разрешено входить в мечети, мы знаем, что там, на месте, где святая святых, есть огромный камень, который называется Эвен Иштия. На иврите можно перевести это как камень основания, считается камень, с которого началось мироздание, первый камень, с которого здесь пошла земля, или камень, который лежит в основании земли, он же камень, из которого можно пить, потому что слово «аштия», оно означает «основание», оно означает и «напояющий». Так или иначе, там есть камень, на который Шломо поставил ковчег, но камень до сих пор есть. И хотя как бы, здесь об этом не написано, но исторически мы знаем, что он там есть, он там ниоткуда не взялся и оттуда никуда не делся. Валифней дверь, и там сзади него дверь, то есть сама святая святых перед ковчегом. Исрим ама орех, исрим ама рохав, исрим ама кумато. 20 локтей, то есть 10 метров высота, 10 метров ширина, 10 метров длина, то есть такой кубик на 10 на 10. Вейцапел зав, сагур вейцав мизбех эрез. И он его покрыл золотом, сверху покрыл кедром. Вейцав Шломо этабайт пнима. Исав обложил, облицевал Шломо дом внутри чистым золотом. Веявер ратикот. Ратикот – это как будто цепочки такие, вязаные нити из золота. Лифней двир перед святым святого, святым святая святых. Вейцапел зав и покрыл его золотом. Снова смотрите, сколько золота. Вейтколя байцы позав от том. И весь дом покрыл, обложил, облицевал золото до конца. Выхоля мизбеах ашерли дверцы позав. И весь жертвенник, который при святом святых, тоже покрыл золотом. Вяз бедвир шней крувим эцей шемен, и сделал он в святая святых два херува из дословно дерева масляное, здесь имеется в виду масличное дерево из оливкового дерева, эсер амот кумато, каждый высотой в 10 локтей или в 5 метров, и они простирают крылья. Вехамеш амот канафа крув и хат. И 5 локтей, 2,5 метра крыло херува одно. Вехамеш амот канаф керув ашини. И 5 локтей второе крыло. Эсер амот, всего получается 10 локтей, размах крыльев от кончика крыла до кончика крыла. В эсер амот баамат крува шини, и также 10 локтей в размахе крыльев второго крува от кончика крыльев до кончика крыльев. Сделали 2 одинаковых крува. Получается вместе 20 амот, и тут 20 локтей, тут можно спросить, это же ширина всего дома. И да, тут мы понимаем, когда мы считаем это место, что все размеры, которые приводились, это внутренние размеры храма, это внутренние размеры комнат, то есть метраж, он внутренний, не внешний, а есть еще ширина стен, и по некоторым версиям, как мы видим это в других храмах, как мы видим в других святилищах, ширина стен, толщина стен 6 амот или 1,5 метра. Кумата керувы хат эсер беама, снова возвращаемся, что высота одного херува 10 локтей, вехен херува шини, и также и второго. Херувимы, что такое херувимы? Сегодня говорят, что это ангелы, быки с человеческим лицом. Но если мы посмотрим, собственно говоря, семитские языки, то, скорее всего, херув – это бык, это такая божественная небесная скотина, вид небесного крупного рогатого скота, и не херувим которые мы как бы знаем, такие человекоподобные, которые описаны в другом месте, но некоторые говорят, что это быки с человеческими лицами и что-то похожее на детей. Есть много разных описаний. И снова мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть какая-то лакуна, когда что-то написано, непонятно что, но во всех святилищах других короб это такой крылатый бычок с человеческим лицом, словно вот такое вот, такое вот удивительное животное. «Вейтена крувим бетох бета пними» и поставил он этих херувимов внутрь самого внутреннего дома. «Вейфрешует кнафея крувим» и расправили крылья херувимы. «Вытяга канав и хат бекир» и крыло одного касается стены. «Вейканав акирува жени нагаат бекир». Поскольку это 20 локтей, 2 по 10, они от стены до стены. «Нафим это колбайт, нагаат кнеф арканав». А внутри дома их крылья касаются друг друга. Конечно, существует масса мидрашей об этих херувимов. Они говорят, что когда Израиль был в мире с Господом, херувы соприкасались и даже обнимались, а когда Израиль не дружил со Всевышним, херувы смотрели в разные стороны, и как бы такой своеобразный барометр отношений со Всевышним. Это как бы нам, когда мы грустно, нам кажется, что на улице непогода и пасмурно, и это больше разговор о человеческом восприятии, о том, как люди с духовной чувствительностью воспринимают реальность больше, чем о самой реальности. Итак, эти херувы были сделаны из дерево маслины, вейца в это крувим заавы, херувим он тоже покрыл золотом. То есть очень много золота мы видим в храме Шломо здесь. В Эткола Кирота Байт и на всех стенах этого святого святых. Каля Птухей Миклаот сделал резные изображения. То есть сделал изображение резьбой, крувим, херувимов, в тмарот и финиковых пальмой, в птурей цицим и раскрывающиеся бутоны, мельфним в ахицан. И внутри, и снаружи дома. Вит карката байцы позав лифнима в лихицон. И пол тоже выложил золото внутри и снаружи. Вит петаха байт асадлятот стейшемен и альмезазот хамишеит. И для входа в этот дверь он сделал двери из масличного дерева. И с пятисторонней рамой. Это трудно себе представить. Снова есть разные чертежи по этому поводу. Но похоже, что это как бы вот двери, как в некоторые бары американские открывались. Вот такие вот двери были. Считай для тот это шемен. И это было сделано в виде двух дверей из масличного дерева. Выкаляем микроот и на них тоже сделал резьбу, крувим, витмарот, турецицим тоже нарисовал херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы. У меня был в свое время урок, он, конечно, остался на ютубе, о том, насколько храм похож на райский сад. То есть мы смотрим, что здесь рисунки садовые вообще везде в храме, и херувимы, знаем, херувим охраняет дорогу, херувимы считается, они жители рая, и вот эти деревья, сад, который по всему храму, представьте себе, что на всех стенах вырезаны пальмы и распускающиеся цветы, то есть ощущение сада, некое присутствие в раю из этого происходит. Вы считаете, для того, что Шемин Халалейм Михаил Крувим на двух дверях вырезал, как мы сказали, пальмы и херувимов. и покрыл их золотом и как бы прошелся по ним золотом тоже, их тоже золотом покрыл. Дословно здесь на них опускалось золото. Вхен асали фетаха ихаль, и также у входа в святое сделал косяки из ми ацей шемен, из дерева масленичного или из маслины, мед рвейт. И они были складными, то есть вот такие вот раскрывающиеся двери. Вы стоите для тот эцей брушим, две створки двери из кипарисового дерева, шнейц лаота делит, две части, две створки двери, и хат глилим, как это сказать, ну, тоже как бы складные в вращающиеся, и первая, и вторая, одна вращающаяся, и вторая вращающаяся. То есть обе двери были подвижными. Снова сложность в том, что, во-первых, термины, которые не используются в современном языке и в древнем языке, встречаются вот только здесь. Какие-то слова, которые встречаются единожды в Писании, при описании архитектурного сооружения, которые трудно описать, и русский язык не всегда имеет подходящие аналоги, да к тому же, как переводить то, что непонятно. Поэтому в разных переводах существуют разные писания. Я теряюсь и скажу, но я реально ощущаю, что в данном случае моего русского языка недостаточно для перевода всех строительных терминов, о которых здесь идет речь. И снова в 35 стихе «Векеля крувим, ветмурот повторецецим, и резьба херувимов, и пальм, и раскрывающихся бетонов». Ве ципа зав мишар аль мехука. И по этой резьбе прошла позолота. То есть покрытие золотом сохраняет форму резьбы. В Явенет Хацер Апнимит, и построил он внутренний двор, Шлошат Урей Газит, из трех рядов, а на этот раз обтесанного камня, тур критата газим, и одна колонна кедровых брусьев, то есть такие колоннады во внутреннем дворе, которые были из тесанных камней, и три из тесанных камней, и одна из деревьев кедра. Бешана Равит и Сайд Бейтаданай Берехзив, как мы уже сказали, четвертый год начал строительство Дома Господня в месяц Зив, во второй месяц. Увешана Ахадасар, и в одиннадцатый год, то есть 7 лет спустя, Берех Буль, в месяц Буль, у Ходеш Шмини, сегодняшний месяц Хишван, Каля Байт, закончил дом, Лихоль Двурав со всем его содержимым, Улихоль Мишпато по всем его закону, Уивбанау Шева Шаним. И он строил его 7 лет. Для, конечно, Израиля это стройка века получается. За 11 лет царствования Шломо, 7 лет он строил храм, 7 лет огромное количество народа работало на этой стройке. Это, естественно, такое парадное, праздничное, помпезное, можно сказать, сооружение и, конечно, огромное торжество по окончании всего строительства. Столько кедров, столько кипарисов, столько золота, столько людской работы, столько архитектурной мысли вложено в это все. И все это не важно, потому что все эти резьбы по дереву, золотые украшения, драгоценные камни, резные финтифлюшки, все это остальное, но все это Всевышний не смотрит и Всевышний не придирается, говорит, вот это мне сделай так, тут не такое, а тут не такое, старенькие резные окна расписные, все это не важно. Всевышний говорит, Если ты будешь соблюдать мои заповеди, жить по моим уставам, я буду с тобой жить. Мне смелым рай в шалаше был, я с тобой жил и в скинии, я бы с тобой жил и просто в скинии. Но раз уж вы хотите от своего изобилия построить мне храм, храм строится на том самом месте, где гумно, которое купил Давид, это мы читаем снова в параллельном месте в Паралипоменоне, там, где камень основания, очень важное место, вы хотите построить мне храм, стройте, пожалуйста. Я буду рад, благословлю этот ваш проект, но знайте, что роскошью вы меня не купите, драгоценностями вы меня не купите. Это все для вас, а не для меня, для вашего доброго сердца. А я буду жить с вами, если вы будете жить по моим законам. Вот такая вот сложная глава. Я прошу прощения за такое немножко, как сказать, затруднение с переводом. Я действительно тут с русской терминологией не сильно знаю. Вот. Вопросы. Шалом. К вопросу о глупцах. Как понимать из притч? Мудрость перед лицом разумного, а глаза глупца на конце земли. Разумный человек анализирует то, что он видит, и исходит из того, что у него есть достаточно материала, что он собрал достаточно материала. Глупец думает, а пойду-ка я еще посоветуюсь с гадалкой. Я узнаю, как к этому вопросу отнесется мой, спрошу у воскресателей мертвых, как к этому вопросу отнесется мой покойный дедушка и так далее. То есть глупец, он не может анализировать ту информацию, которая у него есть. Он вот бегает и собирает информацию. То есть ему нужно еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. Он не готов решать, ему нужно, как сказать, собирать и собирать, собирать, собирать информацию, не решать, не принимать решения, не анализировать. Он коллекционирует идеи, коллекционирует информацию, коллекционирует знамена. Когда в храме приносили жертвы животных, на что они указывают? А то разные элементы говорят, как правильно понимать, на что они ни на что не указывают. Жертва, она как бы есть жертва, и не надо привносить туда символизм. Это можем придумать какой-то символизм и сказать, что голубица указывает вот на это, а козленок на вот это, а барашек на вот это, а бычок на вот это. Нет, это все зависит от человеческих доходов и, в общем, то есть разные есть схемы, которые позволяют как-то символически это понимать. Но по сути человек ходил, и он смотрел, и ему было страшно от того, что он видел, как умирает эта жертва, и это достаточно. И как бы я могу вспомнить мидраши, которые разные символизм продают разные жертвы, но этого нету. И думаю, вписывать это не стоит. Почему херувимов должно быть во святая святых двое? Но это как бы святая святых – это место интимное, место интимного объединения. Объединяются двое – Израиль, народ Израиля, или человечество в лице народа Израиля, и Всевышний. Израиль в лице священника, человечество в лице Израиля и Всевышний. То есть это в этом союзе, в этом образе интимного слияния, для которого нужны двое, и рождается присутствие Всевышнего. Чтобы добыть золото, нужно выточить его из камня, земли, а потом совмещать их снова вместе золото на камень. Это какой-то символизм. Снова, и я хочу сказать, нам очень хочется увидеть в храме символизм. Увидеть, что в храме все символизм. Понимаете, храм – это не магическое сооружение. Это не ловец снов, не ловец Бога, не какая-то штука, которая что-то притягивает. И Бог не нуждается в каком-то наших символической, симпатической и так далее магии, в каком-то символическом волшебстве, чтобы мы его как-то притянули и дали ему возможность существовать. Это не физика и не метафизика. Это дом, который вот построен по принципам архитектуры того времени. Снова, мы можем вписать туда символику. Мы можем сделать из этого какой-нибудь поучительный мидраш. Это будет наш поучительный мидраш. Это можно, но этого изначально нету. Заповеди понятно, а какие уставы и постановления? Я говорил уже не раз, что есть законы, которые относятся к уставы, которые относятся к взаимоотношениям между людьми, между человеком и ближним. Есть постановления, которые относятся, это слово, которое так переводится, которые относятся к отношениям между человеком и Всевышним. Две разных сферы, в которых должен жить правильно. В данном случае, в случае Шломо, есть еще сфера управления государством. То есть, кроме того, что человек должен быть хорош перед Богом, он должен быть хорош перед ближними. Ну и наоборот, кроме того, что он должен быть хорош перед ближними, он должен быть хорош перед Богом. Простите мое невежество, но скажите, стеноплачи – это часть стены от этого строения? Первый и второй храмы не были одинаковы и расположены в разных местах. Сначала первый и второй храм расположены в разных местах. В одном и том же месте, простите, в одном и том же месте, на одном и том месте, на одной и той же горе. А что касается Стены Плача, в свое время Ирод Великий реставрировал второй храм. Если вы помните, ученики показывали Иешуа и говорили, смотри, как здесь все отстроено, смотри, как все здесь грандиозно. Иешуа сказал, не останется здесь камня на камне. Кроме самого храма, Ирод построил укрепительную стену, которая как бы поддерживала от оползней храмовую гору, стену вокруг храмовой горы, и часть этой стены сегодня сохранилась как стена плача. Это не часть первого храма и не часть второго храма, это часть Иродовой постройки, постройки Ирода Великого, то есть первый век новой эры, первый век до новой эры, примерно, которая была поддерживающим архитектурное сооружение, поддерживающим гору. Это все, что осталось от храма. По преданию, римляне сравняли все с землей. Кстати, сегодня 28 Адара, это праздник, который было принято праздновать раньше, в связи с окончанием римских антисемитских постановлений, с прекращением действия римских антисемитских законов. Но римляне разрушили храм, и в память того, что Рим, он вечен, а Израиль так, так момент истории, они в память этом оставили стену, память римской победы над Израилем. Ну, получилось немножко по-другому, но кто ж тогда знал. То есть, еще раз, первый и второй храм стоят на одном и том же месте, стояли на одном и том же месте. Стена плача, или Котель Марави, западная стена, не часть храма вообще, а часть общих храмовых сооружений, которые построил Ирод Великий. Получается, что проектировщиком скинии был Всевышний, храма человек. Ну, почему? Здесь мы вообще читаем, что и того, и другого был, собственно говоря, Всевышний. Всевышний, как мы читаем у Давида в Паралипоменоне, в Деврей Ямим, дал Давиду подробнейшие описания и схемы, как строить храм. С какого времени Дом Божий стал называться храмом? Ну, в общем-то, не очень понятно. Уже у пророков он часто называется храмом. То есть, скорее всего, здесь нам идет описание, что Шломо строил дом. Вот для Шломо это было так, а в глазах народа оно же могло быть совсем по-другому. Но то, что мы читаем здесь, на протяжении всего текста мы читаем дом, 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 дом. Всевышний строит, Шломо строит дом для Господа. Да? То есть я сам живу в доме, я хочу, чтобы Всевышний тоже жил в доме. Ну вот, в общем-то, это, конечно, понятно, что там есть Ихаль, там есть Двир, который означает святилище. Вместо слова Мигдаш, которое переводится на русский язык словом храм, я не знаю, откуда происходит слово храм, если он в русской этимологии, слово Мигдаш означает святилище. И, в общем-то, вполне подходит для дома Шломо. Шалом, в тот день восстановлю скинию Давида падшую. Бедный, бедный Амос. Ну, в очередной раз приходится говорить, вопрос задается не первый раз, нету у Амоса никакого упоминания про скинию Давида. Не было никакой скинии Давида. Амос говорит о том, что я установлю покосившуюся падающую суку, кущу. Давида, сукат Давид, сука кущи, которые ставят в праздник кущей. То есть вместо общественного собрания я соберу Давидово собрание народов. То есть соберу, сделаю Израилем, так сказать, центром собрания всех народов. Сука, куща, шалаш, она чего она падшая? Она покосилась, скособочилась, но я ее восстановлю, исправлю ее. Вот что, собственно, написано дословно у Амоса. Никакой скинии у него нету, но в 36 стихе упоминаются скрытые праведники. Кто это? Почему-то мудрецы не комментируют. Не упоминаются снова. Давайте так, скажем, написано про что-то внутреннее и сокрытое. Комментаторы говорят, это похоже на скрытых праведников, но они здесь не упоминаются. Здесь упоминается описание устройства храма, в котором что-то сокрыто под облицовкой. И некоторые говорят, а вот это похоже, можно уподобить скрытым праведникам. Это не значит, что здесь речь идет о скрытых праведниках. Существует еврейская традиция, которая говорит, что в каждом поколении есть 36 скрытых праведников, благодаря заслугам которых существует мир. Эта традиция возникла и в Каббале развита, и в хасидизме. Скрытый праведник – это человек, которого вы видите в виде сапожника, или плотника, или слесаря, который на самом деле праведник, тайно изучающий Тору или тайный чудотворец. Словом, это еврейская традиция, часть еврейской мистики, которую здесь даже обсуждать не возьмусь, не споря с ней, не противоречия, не отрицая ее. Это отдельная традиция. Мы сейчас читаем текст. В тексте не упоминаются скрытые праведники. В тексте есть что-то, что сокрытое. Вообще, да, если мы посмотрим, что, о чем говорит 36 стих. 36 стих говорит, что сделал внутренний двор, и в нем поставил три столпа из отесанных камней и один столб из кедров. Вот некоторые, вот это вот напоминает скрытых праведников, на которых, как грубую метафору скажу, как на Атлантах держится мир. Но здесь нету ни слова скрытых праведников. Нужно отличать простой смысл текста от символизма, который в него привносят. Мудрецы не комментируют, потому что там этого просто нет. Ходят слухи, что скрижали заповедями были помещены в фундамент первого храма. Это может быть, нет, это не может иметь места, сплетни все это. А в уроках говорится, что мой дом, дома молитвы наречется, дома молитвы для всех народов наречется. Да, пойти, бейт атфила лехоль аамим. Дом мой, дом молитвы для всех народов, не просто молитвы, даже, да, дом молитвы для всех народов, да, это, конечно же, про храм. Ведь Иешуа упрекает, почему переполняется праведным возмущением, потому что видя, что это место, которое предназначено для молитвы, то есть предназначено для того, чтобы и иноземец пришел и познал Творца, А, и казалось бы, что там должно быть? Там должен свет Творца распространяться повсюду. И что увидел, что там торговля идет, что там сидят люди, которые не занимаются служебным обменом денег, которые можно было как-то объяснить. Люди, которые пришли, чтобы подзаработать на, как вот есть, медицинский туризм, кулинарный туризм, а есть паломнический туризм. Люди пришли заработать на тех, кто двигается по святым местам. И это, собственно, в чем обвинение, да? Что, но еще увидел это в храме. То есть речь, конечно же, идет про храм. Это именно храм будет домом молитвы для всех народов. Он построен для того, мы будем читать это в следующей главе, и в 8 главе, о том, что Шломо говорит, Шломо, сам Шломо назначает это место как местом, куда придет и иноземец, и познает Всевышнего. То есть это место, где человек любого племени должен был бы встретиться с Богом. С Богом, а не с торговцами. Ну, как бы, это как бы и по сегодняшний день, к сожалению, имеет место в святых местах, в местах паломничества, не только у евреев, но и, в общем-то, у всех. Святое место страдает наличием вот такого вот. Шалом. Рав слышал, что окна храма были как-то подлокотниками наружу, чтобы мир мог заглянуть в храм через окна. Снова есть такой мидраш. Был такой мидраш. И ну, как бы он как бы пытается понять, мы видим какое-то описание, да, вот эти закрытые, открытые окна, когда мы читаем, это что-то непонятное. Хочется превратить в это что-то поучительное. Тут, понимаете, какая штука с храмом получается. Для целого народа, народа, который силен в творчестве, силен и как бы и сказку рассказать, и притчу рассказать, храм был объектом мечтаний, был объектом каких-то фантастических представлений и так далее. И каждый хотел видеть в этом что-то свое, пытался объяснить что-то свое. Действительно, может, в храме есть окошко, через которое каждый может заглянуть увидеть Всевышнего. Мы знаем действительно существовавшую традицию, что во времена трех дней поклонения, три раза в год, когда должны были являться, двери храма открывались так, чтобы было видно святая святых, и занавес это двигалось, и народ мог видеть святая святых, проходить так. Но окна-то были высоко, да, когда окон еще попробуй достань. Но вот как я показывал на рисунке, окна действительно с подлокотниками. И можно так сказать, ну да, это для того, чтобы видеть Всевышнего. Это очень красивое толкование, очень красивая символика. И она имеет место использоваться. Но мы должны понимать, что это не реальность, а храм как метафора. То есть мы используем какой-то символизм, то, чтобы описать отношение Всевышнего с человеком. К храму Шломо или ко второму храму это не имеет исторического отношения. Это, так сказать, символическое толкование храма. Правда, что в оригинале написано, что умывальник, да, сделан из зеркал женщин. Если так, какой в этом духовный смысл? Что такое что такое зеркальце для женщины? Сегодня у каждой женщины, которая занимается собой, есть зеркальце в сумочке. Да, есть зеркальце в сумочке. Есть на телефоне программа «Зеркало». Можно посмотреть в телефон. И женщины вообще любят зеркала. Да? Ну, как бы обычно смотришь, не пройдет мимо зеркала. Даже если она вышла из дома перед выходом, посмотрела в зеркало, она еще в лифте заглянет в зеркало и поправит что-то. И в вестибюле заглянет в зеркало и поправит что-то. Женщина любит смотреть в зеркало. Зеркало – это инструмент, который помогает женщине стать любимой. Почувствовать себя любимой. И вот, вот это вот желание, да, то есть сколько мыслей, сколько желаний найти любовь, снискать любовь, понравиться, сколько их отражается, как бы, ну, аккумулируется в зеркале, так скажем, символически, что это для женщины значит. И когда священник идет омываться, подготавливаться, он не просто окунается в воду, которая там будет в умывальнике, и это процедура и ритуальной чистоты, и гигиенической чистоты, он смотрит и встречает, вот это, окунается в эту любовь и как бы является посланником этой любви, но уже направленной на, уже направленной на Всевышнего. Да? То есть раньше не было селфи там, или еще каких-то таких вот вещей, которые у нас сегодня распространены, когда у каждого видеокамера, фотокамера под рукой, женщины с мужчинами вместе смотрелись в одно зеркальце, так сказать, это такое удовольствие. Вот как мы, вот это вот символ, что мы сейчас встретимся, соединимся в огромной любви со Всевышним, но и в то же время это описание того, что это любовь. Это не что-то оторванное от реальности, а любовь вот к нам в нашем теле, с нашими порами, вот как бы в нашем теле, со всей нашей телесностью, со всей нашей ну, простой такой человеческой красотой. Про женщину ведь сказано, что Всевышний ее устроил. Выявлен, то есть если человека сделал, то женщину устроил, то есть человека слепил, а женщину более мудро устроил. Женщина стремится к этой красоте, к этому снисканию милости, ей нравится, нравится. И вот это вот то, что посылает, то, что омывает священника перед тем, как он пойдет предстоять за Израиль. Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Понимаете, в чем дело? Вот есть храм Шломо. И он строился, и были люди, которые еще помнили его, когда они строили второй храм. Есть какое-то отчаяние. Был у нас большой храм, был у нас большой храм, был у нас все отделано золотом. Ну, смотрите, как все было круто. А сейчас мы тут из подручных инструментов ваяем какой-то город-сад, строим что, еще непонятно, что есть какое-то отчаяние. Кто-то веселится, что вот мы наконец-то храм строим, ура, ура, а кто-то грустит и говорит, все это не то, что было, вот то был храм, а сейчас утеряна слава человеческая. Может его не строить? А зачем делать что-то хуже, чем то, что уже было? Зачем? Был храм Шломо, если мы построим лучше, ладно, что давайте строить. А если что-то хуже, то зачем? У людей опускаются руки, потому что есть вражда, потому что говорят, на этот храм курица сядет, он разрушится. И тут дается утешение через пророка, этот храм будет славнее предыдущего. Несмотря на то, что вам кажется, что это, ну, та еще постройка, вот, вот. Но по славе своей это ободрение для строителей. Поймите, что слава снова здесь не в том, что, например, золото и кипарисы, и ливанские кедры, и как бы международный строительный объект. А слава будет больше, вы увидите, что несмотря на относительную невзрачность второго храма по сравнению с первым, его слава будет больше. Ну, понятно, что христианская традиция сопоставляется с тем, что придет Машех в этот храм и раскроется в этом храме. Если говорить про еврейское понимание, то снова храм этот станет большим объектом поклонения, большим объектом служения и так далее. То есть не смотрите на невзрачность, не смотрите на то, что вот такой вот храм, ну, по сравнению с тем невзрачный, он мал да удал, и его слава будет больше. Это слово, кому это говорится? Людям, которые отчаялись, которые оставили сытый Вавилон, частью приехали строить храм, а здесь все не так, как ожидали, а здесь песок и проблемы со снабжением, не те золота, не те кипариса, не тебе, вот как при дворе Шломо, бычков да лебедей откормленных. Ничего такого. Впроголодь живут, в пустыне строят храм. Как их утешить? Да еще и храм не такой, как они помнят, как старики помнят. Старики говорят, то, что вы тут делаете, молодежь, все ерунда. Вот у нас был храм, А это, вот им как бы им такое утешение дается. Бог через пророка утешает и говорит: не смотрите, будет больше славы, вы не зря трудитесь. Ну, вот. Вроде бы на все вопросы ответил. А что есть слава? Когда человек видит за своим шагом вперед, за улучшением чего-то, за исправлением чего-то, за изменением чего-то лучше, видит действие какой-то силы. Это может быть спасибо или товарищу Сталину за наше счастливое детство. Слава КПСС за путь экономического развития Советского Союза. Это может быть там благословенно Артемида Эфесская, как говорят там, да, вот. Они видят за всем этим, за всем происходящим действие сильной руки Артемиды Эфесской. Ну, пусть им. А если храм окажет влияние на мир положительное, больше, чем первый, вот о чем здесь идет речь, вот что здесь слава. Ливанский кедр, как и сибирский, красного цвета. Вопрос интересный. По-моему, ливанский кедр светлый, в отличие от сибирского. Но я боюсь говорить в древесине. Я, к сожалению, полный дятел разбираюсь. Меньше, чем дятел разбираюсь в древесине, поэтому не могу сказать, не знаю. Вот. Ливанский кедр очень красивый. Но я бы сказал, что это цвет темно-золотистый, наверное, там, где я его видел. Ну, не знаю. Ну, вот. Вроде бы вопросы закончились. Хорошо посидели. Еще раз извините за мое сегодняшнее косноязычие. Спасибо всем. И завтра на том же месте, в тот же час. Всем шалом.